Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Самара. К чему приведет небывалая жара? Псков. Где купаются дети? Ростов-на-Дону. Как спасти ребенка от гибели? Подмосковье. Чтобы построить богатую деревню, озеро объявили болотом. Украина. Землю можно захватить и по закону. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем. Небывалая жара, установившаяся в Центральной России, стала настоящим бедствием. О том, что происходит в эти дни в Самаре и Самарской области, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
С начала июня в Самарской области отмечается рекордная жара. Днем температура воздуха составляет в Самаре 35, а в сельских районах 40 градусов тепла. Метеорологи говорят, что последний раз такая высокая температура воздуха наблюдалась в Самаре в 1954 году. Тогда дневная температура воздуха в Самаре составила 33 градуса тепла. Однако нынешняя жара, сохраняющаяся в регионе с июня, бьет все метеорологические рекорды. В первую очередь повышение температуры воздуха ощутили самарцы, страдающие сердечными заболеваниями и гипертонией. В июне в службу скорой помощи обратилось на 2500 самарцев больше, чем в июне прошлого года, говорит главный терапевт Самарской области Илья Сиротко.
Выросло число больных, обратившихся по поводу тепловых поражений, то есть теплового удара. Если в 2009 году за 40 дней обратилось всего 28 человек, то за аналогичный период 2010 года 47 человек. То есть рост произошел на 77%.
Рекордная жара стала источником проблем для сельчан. Из-за засухи в Исаклинском районе пересохли многие источники питьевой воды. Водопровода в районе нет, а в пересохших колодцах воды нет даже на дне, говорит глава сельского поселения Валентина Швецова.
Мы разъясняем им такой принцип. Две кружки выпиваем сегодня, а третью кружку оставляем на завтра. Это про запас. Такая беседа ежедневно ведется в каждом населенном пункте депутатами, учителями, клубными работниками. То есть мы до всех довели, что у нас очень тяжелая ситуация.
Из-за аномально сухой погоды в Самарской области горят леса. Министерство по чрезвычайным ситуациям ежедневно регистрирует несколько лесных пожаров. В июне выгорел лес на острове Зелененький на Волге. Горел верховой и низовой лес в Хворостянском районе рядом с селом Гремячка. Площадь пожара превысила 12 гектар. Информация о лесных пожарах фактически засекречена Министерством сельского хозяйства Самарской области, рассказывает председатель Самарского экологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Местные жители обычно с кострами обращаются аккуратнее, если, конечно, они не сильно перебрали спиртных напитков. Из города приезжают, это приехали быстренько, значит, поели, выпили и быстренько уехали. Ждать не будут, когда там костер потухнет. Нет у них в голове такого, чтобы зачерпнуть хотя бы из ближайшего озера или из реки водички полить. Там угли еще лежат. Конечно, они могут быть причиной пожара.
Рекордное потепление заставило правительство Самарской области с конца июня ввести на территории губернии режим чрезвычайного положения. Когда температура воздуха плюс 40, почва прогревается до плюс 70, и все растения погибают. Из-за рекордной жары в Самарской области в июле списано уже около половины посевов. Вместо прогнозируемых 2,5 миллионов тонн зерна удастся собрать лишь около 1 миллиона. Руководство Самарской области обратилось к правительству России с просьбой о получении товарного кредита на покупку зерна. Самарские крестьяне не припомнят такого засушливого лета, как нынешнее, говорит начальник управления сельского хозяйства Большечерниговского района Владимир Пильщиков.
В 1998 году пострадали ранние яровые зерновые культуры у нас. В то же время получился неплохой урожай по озимым культурам, технической культуре и поздней культуре. В этом году засухи подверглись практически все культуры.
Обычно из одного зерна пшеницы вырастает 3-4 стебля, но из-за жары из побега вырос всего один чахлый колос. Из-за этого яровая пшеница, урожай этого года, вся идет на сенаж, проще говоря, на корм для скота. По словам сельчан, урожай пшеницы в этом году в лучшем случае составит 10 центнеров с гектара, что в 4 раза меньше, чем обычно, рассказывает главный агроном Большечерниговского сельхозобъединения Александр Паршин.
Растение само не работает ни на фотосинтез, ни корневая система, которая подает влагу, оно не работает. Оно, видите, все сухое. И первичные корни, вторичные, все засохли.
Рекордная жара сказалась не только на самарской природе, но и на политической жизни региона. Пришедшая вместе с жарой в сельские районы губернии засуха стала поводом для популистских высказываний областных властей, убежден политолог Владимир Долонько.
Гибнут посевы, и власти объявляют режим чрезвычайной ситуации. Причина более чем весомая. Потери земледельцев могут превысить в этом году 7,5 миллиардов рублей. Ущерб может превзойти прошлогодний и составить более 1,5 миллионов тонн зерна. Всего от засухи может погибнуть 460 тысяч гектаров зерновых и 500 тысяч гектаров технических культур. Речь идет о получении товарного кредита в виде 330 тысяч тонн зерна. Областной Минсельхоз лоббирует принятие решений на федеральном уровне о пролонгации краткосрочных кредитов для хозяйств в пострадавших от засухи районах. Кто будет отдавать кредит, получаемый на 5 лет? Что изменится в управлении сельским хозяйством и в применяемых сельхозработниками технологиях на будущий год? Министр ответа на эти вопросы не дал.
По прогнозам метеорологов, рекордная жара с дневной температурой воздуха в 30 градусов тепла продержится в Самарском регионе до начала августа. Многие самарцы говорят, что готовы поддержать главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, предложившего из-за жары ввести в России сиесту. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». После гибели детей на Азовском море по всей России началась проверка детских лагерей отдыха. О том, как это делается в Псковской области, рассказывает Анна Липина.
Трагедия с московскими школьниками, отдыхавшими в лагере на Азовском море и погибшими при купании, заставила провести дополнительные проверки в лагерях Псковской области. Как именно, на примере лагеря «Солнечный» рассказала методист городского управления образования Людмила Цибульская.
Водолазами обследовано дно озера. Отмечено место купания детей. Купание проводится четко по графику с присутствием плаврука. Берег оборудован. Пляж посыпан песком. С педагогами, со всеми работниками проведен инструктаж. Со всеми детьми проведен инструктаж. Вообще больше стали следить за детьми. Дети одни, без воспитателей, никуда не направляются. Все вот это организовано.
Инструктор в воду с детьми заходит?
А как же? У нас там, значит, акваторий. Он разделен на водные дорожки, 3 водных дорожки вдоль берега. И здесь же с детьми сам лаврук и воспитатели. У меня душа спокойна до солнечной.
Между тем, многие родители опасаются отправлять своих детей в загородные лагеря и предпочитают городские лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе школ. Говорит директор Псковской школы номер 2 Ольга Пальцева.
Не все хотят отправлять детей за город. По разным причинам. По особенностям здоровья ребенка, по особенностям воспитания, психического развития.
Многих родителей беспокоит и другая сторона вопроса. Это гарантия безопасных условий пребывания ребенка в загородном лагере. Говорит мама двоих детей Вера Крайнова.
Младший любит в лагеря ездить, а старшая дочь съездила один раз и не понравилось, больше не ездит. Но я довольна, что сыну нравится ездить в лагерь, но отпускаю я его, беспокоюсь. Хоть и говорят, что дети не предоставлены сами себе в лагерях. Наслышано, что вожатые студенты, у которых может быть своя личная жизнь на первом месте, чем воспитанники, и могут не всегда добросовестно выполнять свою работу. При возможности выбора школьный лагерь или выездной, я бы выбрала, конечно, школьный.
Именно поэтому популярность пришкольных лагерей весьма высока. Только за первую смену в лагерях с дневным пребыванием отдохнули более 10 тысяч псковских школьников.
Мне нравится отдыхать в лагере, потому что тут можно найти друзей, и тут нету таких людей, которые могут обидеть.
Всего на территории Псковской области работают около 3 десятков оздоровительных загородных лагерей, и 220 лагерей с дневным пребыванием открыты на базах школ. Нынешним летом отдохнуть в них должны более 35 тысяч детей. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Один из способов спастись от жары – это открыть окна и устроить сквозняк. В результате увеличилось число несчастных случаев, когда маленькие дети выпадают из окон.
В Ростове-на-Дону создана общественная организация, которая пытается такие трагедии предотвратить, рассказывает Григорий Бочкарев.
В прошлом году за 3 летних месяца в области было 6 таких случаев, а с 1 июня текущего года уже случилось 10 трагедий. Только в Ростове за последние 3 недели 5 случаев. Из них 2 малышей погибли на месте. За дальнейшую полноценную жизнь остальных борются медики. По словам главного врача областной детской больницы Владимира Павленко,
дети падают, к сожалению, из окон ежегодно. Ежегодно они поступают к нам, в нашу областную детскую больницу, в отделение реанимации, со всех практически крупных городов области. Ребенку кажется, что он закрыт, как бы сеточкой, опирается на нее, становится на ноги и вылетает.
От летней жары спасают системы кондиционирования воздуха. А если в квартире нет сплит-системы, или в семье растет маленький ребенок, и родители боятся, что он может заболеть от искусственного охлаждения, тогда распахиваются настежь окна. Тем более, что антимоскитные сетки на современных металлопластиковых окнах у некоторых взрослых создают иллюзию безопасности. Хотя многие, конечно, понимают, чем это может грозить. Рассказывает одна из молодых ростовских мам Людмила Мельникова.
Тема для меня очень актуальна. У меня маленький ребенок, у меня очень активный маленький ребенок. Я живу на 8 этаже. Мне очень всегда страшно. Я до сих пор не могу ребенка оставить наедине в комнате, потому что мне страшно. Сетки, я сама несколько раз опиралась рукой о сетку, она вылетала. Когда мы ставили эти сетки, к сожалению, защиты не было. То есть мне кажется, об этом надо говорить, об этом надо напоминать, потому что это страшно.
Ксения Берковская – одна из активных участниц форума на сайте «Ростов Мама». Именно в интернете о страшной беде впервые заговорили не просто с обеспокоенностью, но и громко, в полный голос. Несколько недель шло обсуждение. Ростовские мамы решили исключить случайность и усилить бдительность папе-мам. Вместе составили тексты предупреждающих листовок и стикеров. И вот уже вторую неделю форумчанки разносят спасительные информационные материалы по дошкольным учреждениям, детским поликлиникам и просто раздают их на улицах прохожим.
Что нас подвигло? Только у нас на форуме стало известно о 5 случаях вот этих трагических. 2 деток погибли, 3 лежат в тяжелом состоянии. Я поддержала инициативу, потому что я сама столкнулась с тем, что я увидела своего малыша на подоконнике, хотя я этого не ожидала. Мы договорились с 3 типографиями Ростова-на-Дону, которые безвозмездно нам печатают листовки и стикеры. Их мы распространяем на детских площадках у себя, в подъездах, в домах, в детских парках и так далее.
Но как сделать безопаснее само окно? Радует, что некоторые компании-производители уже сейчас готовы принять участие в акции интернет-форума молодых мам. Как рассказал руководитель одной ростовской фирмы по производству металлопластиковых окон Андрей Степанов.
Мы наклеиваем стикеры информационные на сами москитные сетки, в которых подробно написано, что сетка только лишь действительно от комаров, мух и не может выдержать вес облокотившегося на нее ребенка.
Даже маленький ребенок в состоянии самостоятельно забраться на окно и повернуть ручку. Даже самые заботливые родители иногда думают, что москитная сетка делает окно безопасным для их малыша. Поэтому ростовские мамы и начали свою общественную акцию «Дети и окна. Остановим беду», продолжает Ксения Берковская.
Мы не говорим, что все родители беспечные там, и так далее. У нас ускорился ритм жизни, и мы в погоне за какими-то другими ориентирами, мы теряем бдительность, ослабевает внимание, в том числе и по отношению к нашим собственным детям, которым мы, безусловно, и любим, мы дорожим, и они для нас самые-самые-самые.
Цель акции – усилить бдительность взрослых и предотвратить возможные трагедии. Как говорится в одной из информационных листовок, мир за окном манит детей, и трагедия может случиться в любой момент. Не пускайте в дом беду, сделайте ваше окно безопасным для ребенка. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Подмосковье повсюду строятся дачные деревни для состоятельных людей. Мнение местных жителей при этом учитывается далеко не всегда, рассказывает Вера Володина.
Сергей Ятленко, житель Красногорской Опалихи, на днях вместе с сотней своих соседей пытался остановить застройку участка на берегу лесного озера.
Пока мы будем идти с бумажками, они все здесь вырубят, там охрана стоит, пока дело до вами не доходит, но я, конечно, решительные действия.
Пару месяцев назад участок озера был огорожен, там уже забивают сваи, на берегу вырубают деревья, начинают строить поселок таунхаусов. Водоем жители называют лесным озером, берега лесом, и утверждают, что за последние несколько лет эти объекты почему-то стали числиться болотом и зелеными насаждениями.
Мы требуем прекратить вырубку леса вокруг озера. Ведь самое страшное что? Они документы составляют, что это не озеро, а болото. Что это не лес, а зеленое насаждение. Ложь сплошная. И начинают на основании этих документов дают распоряжение. Ведь Громов уже не дурак. Он же не будет вековой лес подписывать, вековой лес вырубить. Он подписал, что там посадки зеленые. К нему если придут прокурор, скажут, а вот у меня документы есть. Понимаете, то есть кругом одна ложь. Самое страшное в чем? Что если мы сейчас пойдем по ступеням, пока мы будем идти жаловаться, документы не можем получить. Запрос делает депутат, они ему не дают документы на эту стройку. Я предлагаю идти в суд и через суд получать. Но даже через суд мы эти документы можем не получить. Понимаете, самое страшное, что вот такая власть наша. Слишком высокие фигуры здесь завязаны, слишком большие деньги.
С инициативной группой жителей встретилась депутат Красногорского городского совета Татьяна Смирнова. Она по просьбе граждан начинает готовить депутатские запросы.
Они хотят с флагами ходить, извините, на дороге выходить. Я говорю, подождите, выходите. Сначала надо в бумагах разобраться, что происходит, что произошло. Стал вчера разбираться. Постановление было в 2005 году Громовым подписано. То есть это все заложено давным-давно было. Вывод земель. Люди оформляли документы. Может быть, у них все по документам и правильно. Может быть, они там и благородят. Может быть, они что-то в трубу там положат. Пока документов мы не увидим, мы не узнаем. Мы не можем обвинять их в том, чего, может быть, и нет.
Сергей Ятленко также ссылается на экологическую экспертизу.
Потом у нас экспертиза еще экологическая есть, что там же разделило какое-то озеро. И там даже вот почва на горе, вот садишь, и попа мокрая. Это почему? Потому что они там и родники со всей круги стекаются. Вот если они сейчас построят коттеджи вокруг всего этого озера, они свои дни, в которых эти родники, они просто нарушат. То есть никак надо куда-то выходить, вокруг этого места будет болото. Потому что воде надо куда-то деваться.
На публичных слушаниях по проекту строительства таунхаусов мнение жителей власть не приняла во внимание, считает депутат.
На слушания приходили люди, высказывали свое мнение, но на слушаниях эти мнения принимают как рекомендательный характер, не более того.
Жители уже обращались за помощью к средствам массовой информации. Неделю назад съемочная группа одного из телевизионных центральных федеральных каналов приезжала в Опалиху. Почему-то Сергей Ятленко уверен, что история со стройкой не увидит эфира.
Им позвонили и сказали, видно, не показывают. Они боятся, понимаете? Я так думаю. Ну, мы собрали толпу днем, человек 100, наверное, там. Забор сломали, пришли в рабочее время. Ну, я даже не ожидал, что тут народ соберется. Мы подняли, когда народ, вот неделю назад, у них был забор вокруг озера. Только мы пришли, значит, они ментов, человек 15 этих полковников нагнали, и сразу дырку сделали в своем заборе. И говорят, вот проходите, купайтесь, мы вам... Они же законы знают, понимаете? Они их почему нарушают? Потому что народ законов не знает. Вот в чем проблема наша.
Защита озера, которое власть считает болотом, продолжится, заявил Сергей Ятленко. В эти же дни жителям Красногорского района и депутатам поселения Ильинское удалось сорвать вырубку деревьев вдоль Ильинского шоссе. Участок находится в зоне охраны музея усадьба Архангельская. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Занятие земель под строительство дач происходит и у наших соседей на Украине, рассказывает Дмитрий Мороз из Бердянска.
Продам земельный участок в рекреационной зоне Бердянска. Сегодня интернет завален подобными объявлениями. С недавних пор жители Бердянской косы сполна ощутили на себе стоимость этой земли. То тут, то там появляются строительные бригады, размечают землю, выгружают оборудование. Как грибы после дождя вырастают дачи размерами с небольшие базы отдыха. Люди жалуются, что в результате этих строек многие пляжи станут недоступны для отдыхающих, а природа будет уничтожена. С документами у новых дачников все в порядке. Вот уже две сессии подряд депутаты Бердянского городского совета выделяют эти земли под дачи. Но коренные жители косы сдаваться не собираются, и все чаще с новыми соседями возникают конфликты, говорит коренной житель косы Елена Таковенко.
Подъехали на машинах, вышли, наверное, человек 12 мужчин. Хозяин участка вышел и начал говорить: так, ребята, разбираем все эти завалы, расчищаем. Они приехали ставить столбики уже. Ну и ясно, что мы им не давали это все разбирать. Они все равно нас отшвыривали и продолжали. Женщины наши пострадали там, вызывали скорую.
«Мы живем сегодня как на войне», — говорят старые дачники.
«Только малейший звук машины, мы все бросаем и несемся сюда, чтобы защитить эту природу. Это же не просто лесок, деревья и все прочее. Это то, чем мы живем. Это защита наших домов от ветра, от всего. Ведь не просто посадили деревья. У них даже направление. Они защищают наши дома от восточных ветров». те, которые всегда приводят нам беду, приносят.
Многие коренные жители Косы последствия новых строительств ощущают уже сегодня, говорит руководитель уличного комитета Наталья Якимук.
Засыпается огромное количество воды. Вода, если в одном месте засыпается, в другом она выходит. Выходит во дворах у людей. В подвалах вода, в огороде вода, уже огороды пропали. Никто не может узнать, к чему это приведет.
Бердянская межрайонная прокуратура признала незаконным разработку более 160 разрешений и выделение 46 участков. Публичный характер конфликта вынудил бердянский госкомзем пересмотреть 250 согласований по даче. Защитниками рекреационных зон было проведено множество собраний при участии всех сторон.
Кто просчитывал, какой вес может выдержать Коса? Вы посмотрите, сколько баз построили, сколько тонн деды сажали эти маслины. Они безжалостно вырубают. Они держат почву, они держат этот песок, который просто переносится ветром. Вырубай маслину, все. Возле нас строилась эта база рыбака. Я там перекрывал дорогу, под трактор ложился. Они сказали, мы эти снесем, новые посадим. Где эти деревья? Их нет.
Сегодня бердянские власти ищут виновных. Исполком, по словам его же чиновников, вообще ни за что не отвечает. Он только принимает заявления от граждан и направляет для согласования в соответствующие органы. Депутаты городского совета переводят стрелки на исполнительный комитет. Мол, его управление занимались согласованиями, а народные избранники только голосовали. Тем временем решение городского совета по законам Украины может отменить только суд. И те, и другие все-таки нашли, что сказать людям, говорит заместитель бердянского городского головы Николай Сергиенко.
Ранее требовалось получить предварительно согласие 5 инстанций. Так вот, в октябре прошлого года Верховный Совет значительно упростил эту процедуру. И для того, чтобы городской совет принял решение о даче разрешения, было необходимо всего лишь подать заявление гражданину и картографический материал с нанесенным участком, который он предполагает отвести себе в пользование или в собственность.
В украинских законах еще много щелей, через которые можно просунуть двухэтажные особняки в рекреационных зонах, убедились защитники Бердянской Косы.
Нам в лицо этот господин дачник в лицо говорит, что у него все тут куплено и все договорено до Запорожья, что нам здесь ничего не светит и что наша эта борьба – это все мышиная возня.
Наглость новых хозяев земли и скорость, с какой депутаты выделяют эту землю, легко объяснить, если посмотреть на вопрос с другой стороны. Осенью в Украине выборы в местные советы. Боясь, что эта каденция для многих станет последней, народные избранники пытаются наверстать упущенное. Благо законы их старшие коллеги из Верховной Рады обеспечили им самые благоприятные. Объясняет также и тот факт, что в списке новых владельцев этой земли, которые были опубликованы в местной прессе, сегодня немало тех же депутатов городского совета и их родственников. Тем временем Бердянское побережье медленно, но уверенно превращается в зону высоких заборов, двухэтажных дворцов у моря, невозможности комфортного отдыха. Нетрудно будет представить перспективы такого Бердянска, как курортного города. Дмитрий Мороз для Радио Свобода, Запорожье.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте свободанews.ру или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в результате взрыва в поселке Нарткала Урванского района ранены 5 человек. Неустановленное взрывное устройство сработало под легковым автомобилем сотрудника ФСБ, когда тот подъехал к своему дому. Мощность бомбы составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте работает следствие. В Химкинском лесу минувшей ночью рядом с разбитым экологами палаточным лагерем на месте вырубки загорелась техника, сообщают СМИ со ссылкой на Евгению Чирикову, лидера общественного движения в защиту Химкинского леса. Активисты сочли это новой провокацией. Правоохранительные органы пока произошедшее не комментируют. В городе Набережные Челны продолжаются работы по разбору завалов на предприятии по производству клея, где в пятницу обвалилась стена. Повреждению стены предшествовал хлопок в одном из цехов и пожар. Погиб один человек-технолог, его тело уже извлекли. В России с начала лета в детских лагерях отдыха погиб 21 ребенок. Причиной в основном стало ненадлежащее исполнение обязанностей педагогами, ответственными за безопасность детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, обсуждавший проблему с президентом России Дмитрием Медведевым. Признаков утечки нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе спустя более суток после установления новой заглушки нет. Как заявил в субботу представитель концерна BP Кент Уэллс, новая заглушка надежна. Кроме того, специалисты ведут постоянное наблюдение морского дна и измеряют давление в трубе. В США бывший сотрудник американского госдепартамента Уолтер Кендалл Майерс, обвинявшийся в шпионаже в пользу Кубы, приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. На севере Мексики 12 человек погибли в результате вооруженных столкновений солдат и членов наркокартеля в приграничном США городе Нуэво-Ларедо.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ангарск. Всенародных выборов мэра больше не будет. Калужская область. Есть ли жизнь без прописки? Великий Новгород. Безработные уходят в малый бизнес. В этой же части программы вы услышите интервью с интересным человеком, а завершит программу музыкальный репортаж из Сочи.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. Жители Ангарского района власти официально лишили права выбирать мэра. Теперь за них это будут делать депутаты. На одном из заседаний районной думы народные избранники внесли изменения в устав Ангарского муниципального образования и упразднили выборы мэра. Вот как комментируют действия членов партии «Единая Россия», которые и были инициаторами введения института сити-менеджера, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов.
Ну, я думаю, что это жест отчаяния, поскольку череда выборов в Иркутской области привела к сокрушительному поражению партии власти. Попытка привести к выборам сити-менеджера чревата самыми серьезными последствиями. Вполне возможно, что Ангарск будет поделен на кланы, интересы которых будут выражать депутатские группы лоббирования интересов этих кланов, которые из-за постоянных склок, из-за конфликта интересов не смогут договориться. Ангарск вообще город очень специфический. Там как бы раздоры и клановость, она наиболее характерна. Не общие интересы населения преобладают, а ведомственные интересы трех крупных гигантов градообразующих. Эти интересы, они формируются не в Ангарске, они формируются в Москве, и поэтому город постоянно лихорадит.
Ангарску повезло только в том, что здесь работает самое сильное отделение КПРФ во всей Иркутской области, которое последовательно отстаивает интересы местных жителей. Под флаги коммунистов на митингах против коррупции в администрациях города и района, против двоевластия и высоких тарифов ЖКХ вставали тысячи ангарчан. Вот и сейчас из всех политических партий города только коммунисты вышли на защиту всенародных выборов мэра. И вновь их поддержали тысячи жителей территории. Для начала местные власти, дабы соблюсти порядок, формально провели публичные слушания. Зная, насколько этот вопрос важен для жителей города, для этого мероприятия они выбрали небольшой зал. Всем желающим попасть на слушание не удалось. Около 400 человек остались на улице. Люди были в гневе, рассказывает молодая мама Надежда Никифорова.
Меня просто возмутило то, что у нас раз за разом решения принимают такие, что против нас они идут. Тут тоже со школой закон принят, тоже. Людей не спросили ничего. Здесь тоже получается. Конечно, мы можем выбрать депутатов нужных нам, да, но кто знает, по-честному это будет, или вот так же, как сейчас это все проводится. Привезли автобусы работников водоканала, которым, естественно, сказали, не дай бог, что не так скажешь, и все. То здесь все проплачено, это все куплено, и я думаю, что результат будет такой, купленный тоже.
По окончании публичных слушаний голосования не было, но власти сделали вывод, что все ангарчане с ними солидарны. Хотя всего за несколько дней коммунистам удалось собрать более 2500 подписей за всенародные выборы мэра. Эту папку первый секретарь Ангарского горкома КПРФ Сергей Бринюк принес на заседание районной думы и предложил депутатам, положа на нее руку, сказать: «Уважаемые избиратели, я лишаю вас права выбора главы муниципального образования». Но никто из парламентариев не решился этого сделать, продолжает Сергей Бринюк.
Фактически это попытка уменьшить и так низкий уровень народовластия в стране. Вчера лишили права выбирать губернаторов, сегодня лишают права выбирать мэров. А что будет завтра? Если вы хотите менять что-либо и видите, что к этому население муниципального образования относится очень неравнодушно, тогда этот вопрос надо ставить на местный референдум.
Народные избранники этого предложения не услышали. 11 из 12 депутатов проголосовали за внесение изменений в устав и введение института сити-менеджера. Сейчас группа ангарчан готовит исковое заявление в суд, чтобы оспорить поправки в устав. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Узбекская семья Анарбаевых из тех, кого у нас называют понаехавшими. Однако, в отличие от многих других, они прибыли в Россию и обосновались в Обнинске вполне легально, по федеральной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Кому-то это может показаться удивительным, какие Анарбаевы соотечественники, когда они узбеки. Но в программе четко и понятно написано, этот статус дается всем, родившимся в СССР. Анарбаевы ехали в Россию с большими надеждами, говорит глава семьи Фуркат Анарбаев.
Стать гражданином России ради детей. Я сам мог бы учиться там, но я в 17 лет уже пошел на завод уже работать электрогазосварщиком. Семья у нас трудно поднималась, мать одна всех вытягивала. И вот тут работа есть хоть какая-то, не то что там у нас. Там у нас с работой проблемы сейчас в последнее время, тем более вот этот кризис. А благодаря этой программе мы быстро получили гражданство. И мне чем понравилась эта программа, что тут все на законных правах, все вот по закону.
И действительно, многие мечты оправдались. 30-летний Фурхат Анарбаев, газоэлектросварщик высокой квалификации, победитель республиканского профессионального конкурса, даже имел выбор, куда пойти работать. Его жена Гюльнара никакого рабочего места не искала, потому что уже был младенец на руках, а уже в Обнинске у Анарбаевых появился второй ребенок. Сняли комнату в общежитии. Тесновато, конечно, но сейчас молодой семье не до жиру. Российское гражданство они, как участники федеральной программы, получили в упрощенном порядке. Паспорта на руках у них были уже через год после приезда. Казалось бы, жизнь налаживается. Но молодой, теперь уже российской семье пришлось столкнуться с непреодолимым препятствием. У них нет регистрации по месту жительства, а без нее никак не удается получить детские пособия. И эта проблема не только Анарбаевых, она имеет системный характер, комментирует правозащитница, депутат Обнинского городского собрания Татьяна Котлер.
Попробуй, не имея в паспорте гражданина России штампа о регистрации, устроиться на работу. Тебе скажут, совершенно не глядя ни в какие законы, что без прописки на работу не берем. Попробуй пойти получить медполис неработающему. Не имеешь этой прописки в паспорте или имеешь ее совершенно из другого региона, откуда ты когда-то приехал, и тебе отказывают во всем. Пособие на рождение ребенка в медполисе, наработающем и неработающем, внесение в списки избирателей. В общем, в чем можно, даже в постановке в очередь, как нуждающимся в жилье, потому что у тебя нет постоянной прописки.
Казалось бы, есть закон Калужской области о детских пособиях, в котором четко написано, что его действие распространяется на граждан, проживающих на территории региона. Ни о какой регистрации речи не идет. Однако на всякий закон есть подзаконный акт. Так и в этом случае имеется постановление правительства Калужской области о порядке назначения и выплаты детских пособий. В нем список бумаг, которые надо представить, чтобы получить детские деньги. Среди них документы, подтверждающие регистрацию родителей на территории Калужской области. Именно на это постановление и ссылается Обнинское управление социальной защиты, отказывая семье Анарбаевых в детских пособиях. Говорит Фуркат Анарбаев.
В семье я сейчас один зарабатываю. Сын, дочка 15-го вот недавно родилась. И жена дома сидит. Их же кормить, обувать, одевать. Это же все в деньги сейчас упирается. За жилье оплатить. Пособие. Хотя бы мы купили бы коляску для дочки или чего-нибудь еще. Ну, вещи детские. Кстати, детские вещи тут очень дорогие.
Продолжает Гюльнара Анарбаева.
Регистрацию везде требуют. Регистрацию сделайте, потом будем выплачивать, говорят.
А что же мешает Анарбаевым зарегистрироваться по месту жительства и тем самым быстро решить свои проблемы? Мешает то, что получить прописку можно только с согласия собственника жилья, а его почти никто не дает. Конечно, регистрацию можно просто купить, но рынок этот нелегальный и цены на нем высоки – 20 тысяч рублей с человека в год. Такой суммы у Анарбаевых нет.
Сейчас у меня никакого выхода нету. Куда, как, куда обращаться? Куда обращаюсь, они даже не объясняют, какие входы есть, выходы есть. Законным способом решения этой проблемы я не вижу.
К Калужская область – один из 8 регионов страны, вошедших в программу содействия переселению соотечественников. За это пришлось конкурировать. Всякий регион заинтересован в притоке квалифицированных специалистов. А Нарбаевых же в российском посольстве в Ташкенте никто не предупредил, что в Калужской области у них возникнут проблемы с регистрацией. Получается, что приехали, ну и ладно, а дальше крутитесь, как хотите. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова. Представьте себе, засыпаете безработным без лишней копейки, а просыпаетесь бизнесменом со средствами на счете. Уже более 130 человек заключили договор на реализацию собственных проектов в рамках целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Новгородской области». Безработный встает на учет в Центре занятости населения, пишет бизнес-план своего проекта, получает рецензию независимого эксперта и после этого может заключить договор с Центром занятости и получить 58 800 рублей, то есть максимальное пособие по безработице, выданное авансом за 12 месяцев вперед. Правда, при условии, что он зарегистрирует свое дело, откроет счет в банке и будет заниматься этим бизнесом в течение года, рассказывает заместитель директора Центра занятости Тамара Милютина.
Он сам создает, и какой-то у него есть стимул для того, чтобы развиваться. И отчитывается он только перед налоговой. Мы только проверяем целевое использование. Нецелевого использования средств не было выявлено.
И хотя 58 тысяч – невеликий стартовый капитал, новгородские бизнесмены взяли за дело рьяно и не без затей.
Парикмахерская, маникюр, девчонки там брали. Организовали очень интересный проект – тротуарная плитка, изготовление ключей, нанесение фотолейблов на майках. Инвалиды у нас организовали по переработке вторсырья. Очень много торгов. Корсетное белье, канцелярские принадлежности, стройматериалами торгуют. Перепелок выращивает мужчин. Теперь водители себе хочет взять.
По словам Тамары Милютиной, программа предполагает выделение дополнительных средств и для привлечения сотрудников. Опять же, из числа вставших на учет безработных.
После того, как они создадут свое дело, они уже начинают себе комплектовать, развиваются и создают дополнительные рабочие места. Вот бетонщиков брали, подсобных рабочих, менеджеров просят уже.
Ольга Евграфова из тех людей, чью заявку утвердили. Она только начинает развивать свой бизнес и в скором времени откроет фирму, оказывающую психологические услуги населению. До этого Ольга была школьным психологом, затем работала в сфере бизнеса, менеджером по работе с клиентами. Набравшись опыта, поняла, пора начинать собственное дело.
Сейчас я понимаю, что работать на работодателя мне невыгодно, мне неинтересно. То, что я умею, я могу предложить людям. Я это смогу, свои услуги продать по более выгодной цене, это раз. Другой аспект. Когда я столкнулась с проблемой психологической поддержки для себя, выяснилось, что, к сожалению, вот здесь у нас пробел в городе, и эти ниши не заполнены. Понятно, что спрос не сформирован. И здесь свои уже сложности и проблемы, свои подводные камни.
Вы решили начать свое дело, не страшно?
Страшно.
А Анна Михайлова, ныне директор юридической фирмы, с полной уверенностью заявляет, не страшно в бизнесе.
У нас было 3 учредителя, мы на каждого получили по 58 800. Пугаются все, все на самом деле очень просто. Деньги нам перечислили быстро.
Евгения Колоскова, свекровь Анны, посмотрев на невестку, тоже всерьез задумалась о начале собственного дела.
Когда я получила свою пенсию, я поняла, что на эту пенсию, естественно, не прожить. И решила попробовать вот себя в новой роли. Но пока еще в размышлениях. Останавливает все-таки возраст. Немножко бы раньше.
По словам Анны, новгородская мафия им не угрожала. Возможно, от того, что их малый бизнес пока уж очень мал. Владимир Палов, генеральный директор Новгородского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, в настоящее время помогает консультировать молодых предпринимателей. Сам Владимир начал свой бизнес в 90-е. По его мнению, за эти годы ситуация на рынке сильно изменилась.
Сейчас много тех предпринимателей, которые занимались торговлей, переходят в сферу производства. Сейчас все-таки идет уже крен в малом предпринимательстве, в сфере информационных технологий. Вот хотелось бы большего. У нас нет ни бизнес-инкубатора, сейчас в городе ни инновационного центра, который бы позволял развивать эти направления. В данном случае необходимо, наверное, создавать какие-то фонды венчурные, которые бы могли финансировать вот эти новые направления деятельности, под которые банки не дают кредит. Инвесторы боятся рисковать.
Владимир сожалеет, что пока наш малый бизнес все-таки работает не по совести, а по понятиям.
Мы далеки от той культуры бизнеса, которая принята на Западе. Не подведи, не подставь, не потеряй своего лица, что у нас так спешили.
А пока, несмотря на все тяготы и риски малого бизнеса, еще 250 новгородцев направили в Центр занятости свои бизнес-проекты и ждут их одобрения. Если верить федеральным чиновникам, обещавшим выделить дополнительные средства на поддержку программы по снижению напряженности на рынке труда, шансы дождаться у начинающих новгородских предпринимателей все-таки есть. Светлана Жохова, «Великий Новгород», для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях Дания Тямаева, главный редактор информации на татарском языке агентства «Татар-Информ». Вопросы задает Олег Павлов.
Можно часто слышать у российских политиков такое высказывание: Россия это должно стать как европейские остальные государства, моногосударством, или та же Америка, там народ много, а главный язык вот английский только. Мне кажется, что у нас все-таки ситуация несколько иная.
Совершенно согласна. Россия, она тем и самобытна, что на ее территории проживает очень много народностей, национальностей, этносов. Хотя, конечно, да, процесс глобализации идет, и мы сейчас уже вот видим, что, да, многие языки на грани просто буквально исчезновения. А если еще иметь в виду, что само государство никак не озабочено сохранением национальных языков, то тут мы стоим буквально в полушаге от исчезновения многих языков, в том числе вот и моего родного татарского языка. Хотя в последние годы, вот последние 15 лет, может быть, и многое делалось нашими политиками для сохранения родного языка. Были приняты какие-то законодательные акты, но они не возымели такого действия, как ожидалось. Видимо, все-таки дело не только в законодательных актах, в том, чтобы инициатива еще и снизу шла, и эту инициативу заметили бы, поддержали бы. У нас слишком в государстве все регламентировано сверху, слишком. И это неправильно. Надо оставлять людям возможность самоорганизоваться, самовысказаться, возможность для саморазвития. У нас все и вся расписано. Это в корне ошибочно.
Людей, которые принимают решения, часто называют троечниками. С этим как-то это связано?
Троечники, на мой взгляд, вообще двоечники, конечно, но это слишком простая постановка вопроса была бы. Вообще, конечно, у государства нет сейчас национальной политики как таковой, а ведь в Советском Союзе она была, был Совет национальности. После распада СССР, какой-то были, конечно, трудности, но сейчас уже все нормально, сейчас уже можно говорить об этом, делать что-то в этом направлении. А происходит совершенно обратное. Я как работаю в региональном агентстве новостном, мы получаем новости, скажем, из Башкортостана, из Тюмени. И буквально каждая информация, где говорится о языках, о культуре, просто это сигнал СОС. Спасите нас, помогите нам, поддержите нас. Вымываете татарский язык, закрываются школы.
А такая политика, она целенаправлена или это просто глупость чиновников?
Когда анализируешь причины, то приходишь к выводу, что это никак не глупость. Это бы слишком мягко было бы сказано. Это да, это целенаправленная политика унификации народов России и создания, я не знаю, какой-то общности людей, которые не знают ни своей истории, ни своего родного языка и культуры, ни будущего своего не представляют. Это какая-то вот такая масса. Причем я ведь не говорю только, например, скажем, о татарском языке, о башкирском языке. Все эти вот рассуждения, они касаются и русского языка, собственно говоря. Русский язык, он так трансформировался в последние вот даже 20 лет. Настолько все уже, нормы языка настолько изменились, настолько все засорилось в языке, в русском. Настолько это никому стало не нужно, что, к сожалению, вслед за национальными языками буквально грозит исчезновение и самого русского языка в таком виде, к которому мы привыкли, классического русского языка.
А вот национальные компоненты. Одно время очень сильно обсуждалось то, что вот сверху, буквально из Москвы, каким-то образом определяют, сколько часов изучать родной язык.
Уже даже перестало обсуждаться. Из учебных планов национальный компонент уже практически выведен. Он оставлен только в начальных классах. И, собственно говоря, это положило конец даже каким-то надеждам в развитии языков. То есть наши дети родного языка уже, они будут знать только на уровне кухни, кухонный, бытовой язык. И то на слух, но никаким образом не язык литературный, не язык наших классиков. Это и в остальных языках, не только в татарском языке, скажем. Это и в русском тоже так же. Поэтому я за то, чтобы все-таки была национальная политика языковая, а не конъюнктурные какие-то соображения сиюминутные. Подавить все национальное – это просто. А потом, как будем восстанавливать, как люди будут самоидентифицироваться по национальному своему признаку, это ведь никуда не исчезнет. Это уже другой вопрос. А пока идет просто давление. Пружины, что называется, гайку закручивают. И мы видим уже, к чему это приводит. Это приводит к сопротивляемости. Это приводит к каким-то экстремистским проявлениям просто-напросто. Это ведь не только касается религиозных каких-то вещей. Это именно и национальных. Нельзя самоутвердиться кому-то за счет кого-то другого. Тем более в такой тонкой материи, как национальные.
Это может привести к тому, что называется уже развалом страны? Или мы пока далеко от этого?
Мы, наверное, пока еще не совсем подошли к фактическому развалу территориальному, но разобщенность, раздробленность нашей стране, общества на данном этапе такова, что у меня нет в этом плане оптимизма, что мы какая-то единая общность, российский народ. Нет такого ощущения у меня.
На вопросы нашего казанского корреспондента Олега Павлова отвечала Дания Тямаева. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу репортаж нашего сочинского корреспондента Геннадия Шляхова. Он расскажет о том, что жизнь можно прожить очень интересно, если петь под гитару.
Лето – это маленькая жизнь, порость.
Вот уже второй год фонд Олега Митяева проводит в Сочи фестиваль авторской песни под названием «Лето – это маленькая жизнь».
Лето – это маленькая жизнь.
В этом году Оргкомитет Сочинской Олимпиады 2014 включил фестиваль в программу «Культурные Олимпиады». Это все благодаря тому, что Олег Митяев в прошлом кандидат в мастера спорта по плаванию. Ходили в кулуарах участники творческой команды фестиваля Виктор Третьяков, Галина Хомчик, Сергей Григорьев и другие известные российские барды.
Дом плывет по лету, меня нет, лето – это маленькая жизнь.
Его камерность во многом предопределена местом проведения – территорией оздоровительного комплекса «Спутник». Фестивальная сцена установлена прямо на пляже, на самой кромке прибоя. С противоположной от моря стороны, на высокой насыпи, полотно железной дороги. Море и проходящие мимо поезда придают особый колорит фестивальным концертам. В общем, антураж соответствующий – лето, дорога, отдых, море. И цель у фестиваля благородная – не только познакомить слушателя с творчеством известных в России бардов, но и найти талантливых исполнителей из провинции. Вот уже второй год фонд Олега Митяева в рамках сочинского фестиваля проводит конкурс авторов-исполнителей. В этом году на предварительном этапе, проходившем в интернете, свои песни на сайт фестиваля выложили около 90 исполнителей. На заключительный тур в Сочи приехало 30 увлеченных бардовской песней авторов из Ростова-на-Дону, и Челябинска, Майкопа и Новосибирска, Краснодара и Москвы.
Слухи о смерти авторской песни сильно преувеличены, потому что во многих городах этого фестиваля, и вот то, что начинается еще в одном городе фестиваля,
это говорит известный автор-исполнитель Борис Кинер из дуэта «Мастер Гриша».
Это и интересно, чтобы здесь те люди, которые даже, может, они не знают, что они талантливые, что они умеют петь и сочинять, а увидят, посмотрят, что это возможно. И они начнут это делать. К сожалению, во многих городах нет просто возможности прикоснуться к этому творчеству, к самовыражению. Я надеюсь, что здесь будет эта традиция.
Сергей Ушаков – дипломант прошлогоднего конкурса. Бывший инженер-строитель, а ныне, по воле обстоятельств, предприниматель, выращивающий грибы, сочинять и петь начал 4 года назад.
4 года назад мне черт дернул написать первую песню. Не для кого, для себя. Потом еще. Потом это выплеснулось друзьям. Потом друзья сказали, надо ехать куда-то показывать на бардовские фестивали.
В Анапе, где живет Сергей Ушаков, авторов-исполнителей совсем немного, а клуба бардовской песни, как в других городах, и вовсе нет. Общение с новыми друзьями и коллегами происходит на фестивалях или посредством интернета.
До того, как я попал в этот круг бардовский, жизнь была скучна и пресна. А вот сейчас у меня масса интереснейших друзей по всей стране. Количество их еще увеличивается. Если бы мне так сказали лет 5 назад, что у меня будет такая интересная жизнь, как сегодня, я бы не поверил. Жизнь закончилась. Такое было состояние.
Чтобы узнать, что счастье есть, ждать.
Светлана Списипцева из города Озерск Челябинской области освоила гитару в подростковом возрасте. Надо было самоутвердиться, говорит она, а потом как-то втянулась в это дело.
Для меня прежде всего это музыкотерапия, когда снятие стресса, выход каким-то эмоциям, переживаниям, вот это главное. Я по образованию психолог, и поэтому это одна из направлений терапии.
Как
Я еще летал на истребителях в 80-х годах. Первое, что я услышал, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это «Нагибка» пластиночки вышла. Был такой журнал «Кругозорчик». Я могу сказать, что творчество Олега Митяева, оно повлияло на творчество, на мое.
Игорь Жарко, бывший летчик-истребитель, живет в Майкопе, в столице Республики Адыгея. В этом городе существует клуб авторов-исполнителей баклонников бардовской песни. Об этом рассказывает другой участник конкурса из Майкопа, предприниматель Сергей Верещагин.
Людей очень много, даже в моем маленьком городе. Мы собираем зал, 500-600 человек, люди слушают, благодарят, уходить не хотят даже.
Поезда, самолеты, автомобили.
Мой друг тоскует по горам.
А ведь раньше Сочи был южной столицей пешего туризма. Едва ли не самыми популярными в Советском Союзе были маршруты через Кавказский хребет.
В свое время Сочи был эпицентром всего Северного Кавказа именно авторской песни. Все региональные фестивали авторской песни под эгидой Владимира Ландсберга проходили здесь у нас в городе Сочи на базе турбазы «Сокол».
Рассказывает Владислав Фунтиков, один из основателей сочинского клуба авторской песни.
Потом это все благополучно ушло.
А еще поклонники бардовской песни в Сочи гордятся тем, что на курорте не раз бывал Владимир Высоцкий. В память об этом в пригороде Сочи открыта поляна Высоцкого, уютное место в лесу с видом на море, где как-то в один из своих приездов актер и поэт у костра за шашлыками устроил концерт для узкого круга почитателей его таланта, преимущественно партийных и советских руководителей. Дважды в год, 25 января и 25 июля, клуб авторской песни Сочи устраивает творческие вечера памяти Высоцкого. Свой рассказ продолжает Владислав Фунтиков.
В городе продолжает свое существование, не процветание, а существование. Клуб авторской песни на общественных началах. Люди-энтузиасты собираются. В основном это люди среднего возраста. Но что приятно, приходят уже дети этих людей, приходят внуки, те, кто стоял у истоков авторской песни в городе Сочи. Появляются молодые авторы, самородки.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Нелетающие, дающие, понимающие, мечтающие, говорящие, молчащие, не горюющие, горящие, девы-любовенные и любящие, не будущими и без будущего. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, так будет еще, все еще впереди.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абрабаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации это эфир и сайт «Свободы».